Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 3 по 8 сентября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-5939. Код Москвы 495. Звонить нужно 8 гудок, 495 и номер 959-5959. Можно писать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Сегодня, кроме церковных календарных дат, еще надо, это наше... наш долг и обязанность вспомнить и о том, что 5 сентября 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет о красном терроре. Россия умылась кровью, и первыми жертвами в этот день стали протоиерей Иоанн Восторгов и царские министры. Террор в буквальном смысле, в переводе, означает «ужас». Но все эти кровавые жертвы террора, от царя до крестьянина, они теперь перед Богом и молятся за наш народ, за нашу великомученицу Россию. Отец Иоанн Восторгов во время революции был настоятелем собора Василия Блаженного на Красной площади. После большевистского захвата вместе власти отец Иоанн смело говорил обличительные проповеди, а по воскресеньям служил молебен вот прямо на Красной площади при огромном стечении народа, громя молитвой безбожной власти. И вот этот ужас, красный террор, массовый, небывалый за всю историю Отечества, большевики начали с отца Иоанна и группы правых государственных деятелей. Перед расстрелом было разрешено помолиться по просьбе отца Иоанна, все встали на колени и после молитвы подошли под благословение отца Иоанна. Потом он первым подошел к могиле и сказал в последних словах, что в Божие милосердие и возрождение Родины он верит, призвав осужденных на казнь стать искупительной жертвой. И, обращаясь к конвою, потом сказал: «Я готов». Отец Иоанн Восторгов причислен нашей церковью к лику святых священномучеников. И завтра, 5 сентября, в день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы, мы на литургии будем молиться святому отцу Иоанну Восторгову. Да заступится он за нас грешных и за наше Отечество перед Богом, яко он наш соотечественник, сродник и москвич. Собор Василия Блаженного уцелел и его молитвами в том числе, и является святым символом России, Москвы, и покров Матери Божией, и благословения с нами доселе, дорогие братья и сестры. И сегодня еще день, когда в 1991 году Екатеринбургу вернули законное историческое имя, которое ему было дано в честь императрицы Екатерины Великой в 1723 году, когда Василий Татищев основал там металлургический завод. Екатеринбург в революцию потом станет царской русской Голгофой, и дано ему будет позорное имя царского палача Якова Свердлова. И как отвратительно, что область доселе носит имя этого убийцы, Свердловская область, как и Санкт-Петербург, увы, центр Ленинградской области, как и метро Войковское. Говорим мы об этом на нашей радиостанции «Радонеж» уже много лет, но, к сожалению, нас не слышат те, кто еще, наверное, почитает убийц и палачей русского народа. Красный террор в народе отзывается страхом до сих пор, и уже нет того русского сопротивления злу, которое было, допустим, ну хотя бы на моей памяти в начале 90-х годов. Но вера, благодаря Богу, не иссякла. В тот же Екатеринбург на царские дни собираются тысячи и тысячи паломников со всего православного мира. И сегодня наша дорогая гостья Ольга Николаевна Куликовская-Романова. Я могла бы больше не прибавлять к ее имени никаких титулов, потому что вы все ее знаете, любите, по ее подвижническим делам знаете и по нашим радиопередачам, но все-таки назову ее не столько титулы, сколько должности в сфере просветительства и благотворительности. Ольга Николаевна Куликовская-Романова, председатель благотворительного фонда имени ее императорского высочества, великой княгини Ольги Александровны. Ольга Николаевна – почетный член Российской академии художеств, член Союза писателей России, продолжательница христианского делания своей августейшей свекрови и супруга, родного племянника святого мученика-императора Николая II, Тихона Николаевича Куликовского-Романова. Ольга Николаевна является автором, составителем многих книг и альбомов, организатором выставок картин августейшей художницы великой княгини Ольги Александровны. И, конечно, на радио «Радонеж» Ольга Николаевна Романова, наша любимая героиня в течение почти, ну, пожалуй, 25 лет. И вот сегодня она с нами. Дорогие братья и сестры, вы сможете не только ее слушать, но и позвонить к нам сюда в эфир по телефону 959-59-39 или написать сообщение 55-22, короткий номер. Милости прошу. Дорогая Ольга Николаевна, добрый вечер. Я от всего сердца благодарю вас, что вы с нами, что вы нашли время приехать к нам. Мы очень рады вас видеть, бодрой, неувядающей, как всегда, красивой и остроумной. Здравствуйте.
Спасибо большое. Спасибо за приветствие, за все титулы, которые вы сейчас назвали.
Они заслуженные?
Ну да, но я, так сказать, я иду дальше, знаете. Это все, что идет, это идет потом в архив. Большое спасибо за приветствие. И вас, дорогие слушатели, я приветствую. Я соскучилась уже без вас, давно не выступала. К сожалению, так получилось. Но я уже поправляюсь, и у меня бодрость еще есть до сих пор. Я думаю, что скоро будет. Между прочим, хочу начать с конца. Хочу воспользоваться тем и упомянуть, что прибывает оригинальная, именно чудотворная икона, Курская коренная, сейчас в Курск. Она прибывает 22 сентября и будет до 2 октября, 3 октября.
Да, о Дигитрия русского зарубежья.
Совершенно верно. Она мне несколько раз жизнь спасала. Так что я еду туда обязательно и буду служить благодарственный молебен. Так что за все, за то, что выздоровела, за то, что Господь меня помиловал, и я вся целиком еще. И что продолжаю дальше работать. И буду работать, пока силы дадут.
И здравия, и многое лето. Вы обещали до 125 лет быть бодрой, а потом уже, если вы захотите, еще можно.
Если Боженька позволит.
Да, конечно. Ольга Николаевна, видите, как вас любят? Сразу кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Ольга Николаевна. Низкий поклон просто.
Спасибо.
Моя любовь к царским ученикам была в молодые годы, когда ничего не было, ни книг, ни икон. Я ходила на Рижскую, к отцу Сергию Вишневскому.
Замечательно.
Когда я однажды подошла к канону, спросила женщина одна, как писать записки об усопших. Я в этот момент подошла, и священник сказал: пишите убиенного царя Николая, убиенной императрицы Александры, их убиенных чад. Имена не назывались. Знаете, говорит, он стоит у престола Господня и молится за нас. И много-много лет, молодость, я писала. Всегда в записках первых их, когда писала о упокоении. И потом как раз прославление, и для меня не так дороги, просто. У меня всегда, когда я прочитала первый дневник императрицы Александры, попался мне такой, вы знаете, написан, можно сказать, прям маленький такой, небольшой такой издание, видимо, какого-то, я даже не помню, какого-то монастыря. Но это было так давно, это уж прошло много-много лет. И вы понимаете, низкий поклон вам.
Спасибо.
Здравия духовного, телесного. Я тоже уже бабушка. И поэтому всего вам доброго, родная. Всего доброго.
Спасибо большое. Спасибо за теплые слова. Я очень ценю это. И Бог вам в помощь, действительно. Все, что вы делаете, это большая молитва. Это самое главное.
Ну, теперь спасибо. Мы уже пишем не о упокоении, мы сами молимся царственным мученикам.
Безусловно, да? Безусловно, да.
Ольга Николаевна, так вы в Курск поедете?
Я еду в Курск, да, туда, 20, я лично поеду 20, нет, ну да, 20.
Может быть, кто-то из наших радиослушателей тоже захочет поехать я поклониться еще, этой святыне.
В конце
потому
тоже.
Что в Москве она не будет, да,
Курская? Нет, она коренная. Не будет в Москве. Они только будут там, потому что Курская, Курская коренная, и она уже второй раз, потому что первая была лет 7 тому назад.
Да-да-да, я помню.
И сейчас вот опять это совершенно случайно. У меня была тяга такая отслужить молебен. И вдруг звонит мне.
Ольга Николаевна, раз уж мы начали с Курской коренной, может быть, вы расскажете чудо? Просто мы с вами уже много-много лет знакомы, и вот вы рассказываете, когда у вас что-то в детстве, когда вам было 12 лет, заболело
да.
ухо.
Да.
Вот расскажите
да.
об этом.
Ну, это, в общем, довольно такая медицинская история. Безусловно.
Но это же чудо.
Это было самое главное, что мне спасло тоже жизнь, потому что у меня было очень серьезно. Гной пошел уже на мозговую оболочку, и врачи не хотели даже оперировать уже, потому что очень опасно было. Папа меня взял на руки, никакого транспорта я просто не могла переносить от боли, от сотрясения. Он меня на руках нес из храма, значит, в больницу, потом, значит, из больницы в храм, попросил отслужить молебен. Отслужили молебен, он меня опять понес в больницу, принес и говорит доктору: пожалуйста, оперируйте. Он говорит, мы не можем давать никакой гарантии. Он говорит, мне не нужно, у меня сверху гарантия есть. Так что, пожалуйста. И вы знаете, действительно, операция прошла очень хорошо. Были маленькие осложнения по ошибкам врачей и перевязочки, которые делали. Но был такой знаменитый профессор Попов, который был вот наш ухо, нос и горло. И вот он мне делал операцию, так что спасибо ему.
А в какой стране это было?
В Сербии.
В Сербии.
В Белграде.
Русские врачи там были,
русские
да?
врачи были. Там был доктор Мандрусов и доктор Попов. Доктор Попов был главный хирург, как раз оториноларинголог. И он мне делал. Он даже, между прочим, еще потом в уже под старость свою, но он еще принимал и лечил в Нью-Йорке. Я уже его не видела после этого, но факт тот, что... вот эта операция была, и эта Богородица меня, так сказать, спасла. Я всегда ей молюсь. Очень тяжелый
Великая
момент. И во время войны тоже бомбардировки и так дальше было очень тяжело, но она была всегда со мной. так что я ее очень ценю.
Ольга Николаевна, вы в июле побывали на царских днях на Урале в Екатеринбурге.
Как всегда.
Расскажите, пожалуйста, как в этом году были отмечены эти дни народной памяти и любви к государю, его семье? Вы же и в Алапаевске были, наверное.
Ну, да,
мне прислали фотографии, где вы стоите там среди молящихся, и, наверное, погода такая же плохая, как у нас в Москве была, вы стояли в шубке. В июле.
Да, потому что было, холодно, было да? очень холодно. Тем более, знаете почему, когда ночью вы встаете, мы же после ночной службы, они идут пешком, а я ехала вперед, всегда уже не могу. Я же из больницы отлучилась для того, чтобы поехать в Екатеринбург, и потом вернулась обратно. Так что мне было очень тяжело, меня возили на коляске тогда даже.
О.
Но всюду была в Екатеринбурге.
Владыка
была.
Там тоже.
Я поехала к Свиону Верхотурскому, даже там молебен отслужили, то же самое. Я поехала именно по святым местам, и в Бекушино тоже поехала. Так что это был паломнический для меня такой, значит, поездка, помолиться, чтобы спасти мои ноги.
И народу было очень много, да?
Было, как всегда, было действительно, я думаю, что не меньше 60 тысяч народу. Но что самое, так сказать, я считаю, как говорится, в шутку, гвоздь вечера или этой службы, это был владыка Викентий, который на двух костылях ходил и служил, вел службу, эту полуношницу. Он вел эту службу, как ни странно. Я смотрела на него и думала, как он будет благословлять двумя руками, что он с костылями будет делать. Он зажал их подмышки, благословлял, так что фактически никто даже не заметил. Он участвовал в крестном ходе. Он шел на костылях какую-то часть дороги, потом заставили его сесть в стул и везли его на стуле. Так что просто-напросто ему не позволили, потому что он...
У него переломы?
У него был перелом приблизительно в кисти ноги. Правая нога, по-моему, была. Так что перелом ноги, но он, тем не менее, участвовал во всем. Он говорит, как? Это я, конечно, пойду, говорит, на крестный ход.
Екатеринбург его любит. При нем же как раз вот расцвет такой был, да?
Ну, в общем, я не забываю владыку Мельхиседека, я очень люблю,
да,
его уважаю, он, к сожалению, уже скончался, но владыка Мельхиседек сделал первый шаг, он прославил их местночтимыми святыми, а это все значит, это первый камень, так сказать, он за это пострадал, за самоволье, хотя это полагается владыкам. Они могут в своей епархии могут прославлять кого народ хочет.
Как местночтимых, да.
Как местночтимых. Его зато сослали в Брянск потом и так дальше. Но я о нем молюсь каждый вечер, я молюсь о владыке Мельхиседеке, не забываю, потому что он был первый, который... И после нашей встречи, потому что я его встречала первый раз в 92-м году.
Ну да, тогда же еще и не было монастыря царственных мучеников, там тайга была.
Все там было, конечно, заросло, и это было действительно, и лес был, и это самое, что сейчас, и что было когда-то.
Сейчас как городки есть.
Это да. Там же и гостиница есть для паломников, и все есть. Но во всяком случае развивается очень сильно. И вот была тоже школа, напольная школа, где Елизавета Федоровна была и все, и же с ней.
В Алапаевске, да.
В Алапаевске. Там из школы сделали музей. Я давно об этом говорила, чтобы сделали музей. В конце концов случилось. Сделали музей, он процветает. Мы его открыли еще в прошлом году. Но это самое, даже было вот в ноябре месяце прошлого года. Алапаевск и Тюмень и Тобольск.
Да, Ольга Николаевна, времена сейчас, слава Богу, поменялись. И так хорошо, что, мне кажется, сейчас вообще нет ни одной русской семьи, где не было бы иконы царственных мучеников. Очень любят государя.
Не только что русские иконы, тут я опять-таки добавлю, она даже в Бурятии есть теперь.
Вот я как раз хочу и прочесть. Дорогие радиослушатели, я держу в руках очень такую красивую благодарность в переплете таком красивом. Буддийская традиционная сангха России Анинский дацан Гандан Шадувлинг объявляет благодарность Ольге Николаевне Куликовской Романовой, президенту благотворительного фонда имени Я Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, за организацию и участие в торжественных мероприятиях, посвященных воссозданию алтарной скульптуры бюст Екатерины II Великой. И даже благословение вам это от Будды. Они буддисты, да?
Да, буддисты.
Да, передают вам благословение. И подписано Ширете Лама Дарижапов и Анинского дацана Лецгок Лама. Это вообще, из Сибири, это, да?
Вы знаете, нет, это
Якутия? Ну, это тоже Сибирь.
Нет, Бурятия.
Да,
Сибирь. Это Бурятия, так что это Буряты. Дело в том, что там очень интересная история. Когда первые буддисты появились, то это еще было до Екатерины, и они еще почитают очень Петра Первого. Дело в том, что Екатерина им отвела вот этот кусок земли для них, чтобы они это... И они построили несколько храмов. У них там много храмов есть буддийских. Ну и лама. У них есть один лама, который сейчас его опять выкопали, потому что он... У него температура нормальная, 30... Не знаю как. Во всяком случае, я не была, не видела. Меня приглашали. Я туда не могла поехать. Но я в следующем году
как
поеду.
Как у покойника, да? Нормальная температура?
Он лежал в гробу. Все было в порядке. Был похоронен. И сколько-то 30 с чем-то лет он пролежал. И сейчас его выкопали, потому что у него нормально... У мягкие руки, мягкие это самое... Он
как теплый,
не знаю, во всяком случае, вот так они говорят. Так что, но дело в том, что Екатерина Великая им отдала вот этот кусок земли, и они очень почитают, при ней лично она им подарила свой бюст. И они его держали у себя в алтаре. Когда была революция и вот это гонение всякое, пришли, значит, варвары, разбили все, разбили бюст, побили... Все церкви, их эти самые храмы
пагоды
разбили. И теперь они это все восстанавливают снова. И вот обратились ко мне, чтобы я им помогла, и чтобы, так сказать, возобновлен бюст. И они, значит, заказали в Петербурге через музей, через все. Значит, выбрали, какой из них был. Заказали снова, и вот они его сейчас везут опять-таки и поместят у себя в алтаре.
Это бронзовый бюст?
Это бронзовый бюст. Он...
Видите, как благодарны они нашей императрице?
Они очень благодарны императрице. Она для них кумир, а я говорю, даже вот это. И все, что касается именно русских императоров, они почитают еще тоже и... великого князя Алексея Александровича. Он приезжал к ним, навещал их, так что они очень, так сказать, ценят это. И вот они просили, чтобы я участвовала с этим.
И а что это за церемония была?
Церемония была то, что они привезли из Петербурга заказанный ими же бюст и Елизаветы. Они его поставили сюда, сюда был, значит, прием здесь. Я получила еще два больших шаля, первый белый, как благодарность, и второй, значит, синий-голубой. Потом пригласили еще, значит, на обед, который продолжался до 6 вечера. Ну и потом я уже устала, вернулась домой. Я обещала, что я в следующем году весной поеду к ним туда навестить.
Это Улан-Удэ где-то
да.
там, да?
Но я им подарила тоже от себя... большую икону царственных мучеников в Киоте. Все, так что они и ее поместят. Не только, значит, Екатерина будет, бюста будут и царственные мученики там.
Ну, и они почитают всех наших государей, потому что, смотрите, за всю историю нашего Отечества ни один малый народ не растворился, не пропал, наоборот, каждому
поддерживают
и чужую веру никогда не ущемляли.
Так что, видите, уважение есть с нашей стороны, и они нас уважают тоже. Так, ну, что так, это интересно.
За добро платят добром.
Да.
Ольга Николаевна, А вот когда вы были в Алапаевске, вы попечительница вот этой гимназии, о которой говорили?
Нет, я нет, потому что там это все переняла Анна Витальевна Громова. Она, в общем, под, так сказать, наблюдает за всеми музеями и так дальше. Я не знаю точно, как это... Это, но, во всяком случае, она участвует в этом. И, безусловно, у нее есть возможности, у нее есть всякие возможности еще. И таким образом ей легче, не то что нам.
Не, ну вы просто можете быть почетной попечительницей.
Ну, почетный, почетный, знаете, да.
Ну да, как говорят, государь и милостивый государь.
Да,
какая
же
разница?
Да.
Это верно, это верно. Ольга Николаевна, вот все наши радиослушатели спрашивают, что же монархическое движение наше? Есть оно или нет его? Или только вот символ Ольга Николаевна Куликовская-Романова?
Вы знаете, это немножко, так сказать, для меня это большая тема и большое поле, о чем можно говорить. Я очень скромненько сижу и делаю свое дело. Что могу, то делаю. А там, что получается, это дело другое. Заниматься какими-то общественными делами...
Вы знаете, ну как, вы поневоле занимаетесь общественными делами?
Я общественными делами, но я делаю это тихохонько, поодиночке, ни с кем не спорю, ни с кем не делаю. Что-то делаю, что могу, то делаю. Что не могу, оно, может быть, кто-нибудь другой доканчивает или что. Понимаете, вот последнее время я начала читать, что есть некоторые лица, которые вдруг начинают говорить, мы делаем передвижные выставки, мы устраиваем выставки там-то и там-то, мы делаем
выставки
то-то.
Чего, каких картин?
Картин о великой княгине Ольге
Александровне. Великой княгине.
Понимаете, это мы, перешло уже немножко границы все.
А откуда у них картины?
Так они фотографируются перед моими картинами.
Угу.
Они фотографируются перед моими картинами на выставке, и потом говорят мы. Так что, понимаете, на чужой ротик не накинешь платочек.
Да, на чужой каравай рот не раздевай.
Нет, это дело другое, нет. На каждый рот нельзя накинуть платочек.
А на каждый роток не накинешь платок.
Вот. Да. Так что я об этом... Тот, кто знает, знает, а кто не знает, Господь его простит.
А какие сейчас дела у вашего фонда, благотворительного фонда во имя императорской?
Вы знаете, что, конечно, моя немножко вина то, что я этот год пролежала в больнице.
Ну, какая же это вина?
Это, ну, вина, конечно, бездействовала в отношении фонда. Хотя нет, я лежала и вычитывала книгу, которая должна выйти, будет в этом году.
А какая это книга?
Это... Перечень всей той работы за 27 лет, за 25 лет, четверть века.
Но у вас уже есть одна такая летопись, книга?
Нет, у меня есть только «Постижение России».
Да-да.
Ну так это «Постижение России». Я ездила по России, я знакомилась с Россией, я изучала Россию, людей, знакомилась с людьми. Фраза тоже, которую некоторые убили, у меня много друзей, потому что я много езжу. Так что вот это любят повторять. Вы знаете, я считаю, что сейчас немножко у меня фонд главным образом финансово страдает очень, потому что были, но некоторые люди отошли уже, некоторые перестали помогать, так что у меня сейчас пока без спонсоров ноль.
Финансовое положение не только в благотворительном фонде великой княгини Ольги Александровны, но, к сожалению, вот мы на Радонеже, я здесь уже много лет, и, вы знаете, вот особенно сейчас, ни спонсоров, то есть вообще, ну, это последняя твердыня, народное радио не работает, Славянского международного фонда нет вообще.
А что, сказали, что будет или нет?
Ну, вы знаете, дом, вот я сегодня заходила, он опечатан, пока там никого нет, но его не вернули. И вот держится только исключительно радио «Радонеж». А пожертвований нет никаких. Ну,
надо будет попросить, чтобы люди немножечко, хотя бы по мелочи, но если будет как с миру по нитке, ну, да. заплатить долги.
Да,
можно
у нас же... Нет-нет, в фонде вы имеете в виду, в Славянском?
Да.
Там эта финансовая сторона вроде бы так относительно решена. Все упирается дело в Мединского. Вот он теперь вроде бы сопротивляется, министр культуры. Ну, кто знает. Особняк очень красивый, старинный.
А так он хочет, этот особняк?
Там все покрыто тайной. Я не могу знать.
Вы знаете, что я вот вообще, так сказать, наблюдаю, и некоторые вещи связаны. Вы помните историю про Матильду?
Да, конечно.
Он же ждал добро и подписал, и даже финансировал это дело.
Да.
А как же теперь?
А где эта Матильда теперь? Где этот фильм?
Его показывают, но показывают его, так сказать, кусочками. Mm. Был какой-то другой еще, сейчас после этого сделали еще какой-то другой, я не помню даже. Я была в больнице, так что я не следила за этим. Но во всяком случае, это не особенно приятная новость, потому что он, да. значит, работает против
Ну, во всяком
русской.
Случае, да, во всяком случае, ведь не только наш Международный фонд славянской письменности и культуры потерял особняк, Академия славянской культуры, где воспитывались прекрасные студенты, великолепные факультеты были, ее сейчас нет, возглавлял ректор, была замечательная женщина, внучка скульптора Коненкова, Алла Кирилловна Коненкова, ее нет. Нет замечательного русского концертного оркестра «Баян», ни первого, ни второго состава, нет его. Нет народного радио, но там, правда, другая причина, там вообще не стало средних волн. А, видимо, на FM не хватает. И вот на радио «Радонеж», вот последняя вот эта вот соломинка,
ой,
которая
господа,
еще держится.
Если можете, вы слышите все наши
да.
проблемы.
Собирайте деньги.
Если
да.
можете, господа, хоть по копеечке, или сейчас копейки уже не существует, 10
копеек.
Копеек
вообще нет.
10 копеек. Даже если со всего мира по 10 копеек, и то, господа, поможет. Давайте соберемся и поможем.
Да, и тем более, что перечислить на радио «Радонеж» можно просто. Это можно Киви-перевод, можно на ярмарке, а можно прямо сюда, вот наш, где наша студия находится, Пятницкая, 25,
а банковский
строение.
Есть какой-нибудь, где можно
ну,
пойти
конечно,
в банк,
конечно,
просто положить деньги?
Ну, конечно, конечно, все это есть. Да, да,
так
да.
давайте продиктуйте его сразу же, чтобы...
А это, вот я не знаю, это Киви-перевод. Я приглашаю обычно сюда. Сейчас режиссер, может быть, мне скажет, как перечислить. Вот. А сюда это Пятницкая, 25, строение 1. С 12 до 18 часов здесь всегда кто-нибудь есть. И всегда поговорят с вами и примут пожертвования. Потому что сейчас почему-то, мне кажется, разорились, что ли, все. Ну, нет вообще никаких пожертвований. Вот мне режиссер дает нашу газету, и сейчас я продиктую. Так, вот можно через терминалы, быстро и удобно. Через Киви-терминалы оплата услуг, нажимаем, другие услуги, фонды помощи и радио «Радонеж». Видите назначение платежа, добровольное пожертвование на уставную деятельность. Укажите телефон, но это не обязательно. Введите сумму платежа, там 100 рублей или 1000, или миллион. Вот, сколько сможете. И 50 рублей это деньги. И осуществите платеж. Вот и все это удобно воспользоваться поиском. Ввести слово «Радонеж», нажать «Поиск». И сразу оказываемся на странице «Радио Радонеж». Можно через терминал «Европлат». Тоже благотворительные фонды. Также кнопка «Радио Радонеж». И потом вносим желаемую сумму и берем чек. Можно через терминал «Дельта Плай». На главной странице справа снизу нажать «Поиск».
Довольно, довольно. Я
и
думаю,
также «Радонеж». Да, да. Вот. О, и еще говорят, пожертвование через СМС. Самый простой способ оказания нам поддержки доступен. Отправьте следующее СМС на номер 3434. Платеж «Радонеж» и цифрами сумму пожертвования. Например, платеж «Радонеж» 200. 200 рублей. Нажимаем, и мы получаем.
Хорошо.
Вот. Да. Вот это... Так ну, вот так... хорошо, но пока, к сожалению, люди тоже беднее стали жить, Ольга Николаевна. Все дорого.
Ну, во всяком случае, понимаете, безусловно, все дорожает, все как-то, не знаю, есть моменты, которые радостные, но есть моменты, которые горестные. Я лично вот уже тоже у меня плачевное состояние, потому что мои некоторые почили, некоторые не могут сейчас, потому что у них тоже тяжелое положение.
Тяжелое положение, да.
Потом вот Шереметьево Карго было тоже очень...
А так они же процветающие.
Что?
Шереметьево Карго, они процветают, нет?
Как процветают? Нет? У них подбирали, во-первых, все, они сузились вот так вот.
Ой-ой-ой.
Таскали вот сколько лет уже их таскают по судам. Хотят и последние отобрать. Так что очень-очень туго. Я же говорю, они помогали мне очень много все эти 20-20 с чем-то лет. Но сейчас вот уже такое настало, что скоро им помогать нужно будет. Так что фонд тоже у меня немножко, так сказать...
Ну да, экономическое положение такое, что, увы. Вот к нам кто-то дозвонился. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы в эфире, говорите.
Приветствую, и с праздником отдания Успения завтра.
Спасибо, Господи.
Я бы хотела задать вопрос Нине Васильевне Карташовой. Да. Вот скажите, пожалуйста, концертный зал, который принадлежал Славянскому фонду, Черниговский переулок, дом 9, вот будет ли он возвращен, и какая судьба с этим зданием? И где далее будут проходить концерты вечера, которые были? Вот такой мне вопрос.
Спасибо. Вот большое. Видите, мы подняли этот вопрос, и радиослушатели сразу отзываются. Ну что же, дорогие слушатели, я, конечно, приглашаю вас. Мы сезон все-таки, несмотря ни на что, открываем. Но не в Славянском нашем центре, в Черниговском переулке, пока здание еще не вернули. За него борются, как будто бы, наш президент Александр Николаевич Крутов и генеральный директор Бочкарев Александр Владимирович, они даже были в эфире. Помогает нам депутат Государственной Думы Сергей Александрович Шаргунов. Будем надеяться, что особняк вернут. Но и вы помогайте нам, пишите на самый верх письма, просите. Это действительно русское гнездо, которое разорили. Если вернут здание, то и гнездо мы восстановим. А так мы открываем сезон 3 октября, это будет четверг, в 19:30 в Музее русского искусства. Это старинный особняк рядом с церковью, бывший дом или дворец графа Струйского. Открытие творческого сезона музыкально-поэтических вечеров «Чистый образ». Он так и называется, этот вечер, первый воздвижение. Там рядом будет праздник воздвижения Креста Господня. 27-го, а 3 октября в 19:30. В концертной программе будет очень много замечательных артистов, лауреат международных и всероссийских конкурсов, как, например, выдающийся, я не боюсь этого слова, выдающийся пианист Алексей Холодов. Ну, и там будет замечательный баянист и дамристка, это супруги Луговские. Вот. Программа концерта очень интересная, прекрасные исполнители, приходите. Адрес: Токмаков переулок, дом 21/2. Я повторю, Токмаков переулок, 21/2. Проезд метро Курская, и по улице Казакова идти минут, наверное, 10, может, 12. И как раз вы увидите этот особняк рядом с церковью. 3 октября в 19:30 Музей русского искусства. Открытие творческого сезона. Ольга Николаевна, вы сможете прийти?
Не знаю, я не зарекаюсь сейчас. Подожди.
О, мы были бы рады. Музей очень интересный, кстати. Там выставка, посвященная царственным мученикам на 3-м этаже. Прекрасная фотовыставка.
Хорошо. Посмотрим. Я вот сейчас, так сказать, только отхожу от всех этих больниц и так дальше. Так что посмотрим, что будет. Первая моя экскурсия – это вот в Курск я еду.
Помолитесь и о нас тоже. Ну, в Москве не будет этой иконы, да, Курской коренной?
Я не знаю, думаю, что нет. Я во всяком случае узнаю.
А из зарубежной церкви кто ее привозит? Тоже владыка какой-нибудь зарубежной церкви?
Нет, священник отец Николай какой-то. Я не помню фамилию, сказали.
Из Джорданвиля?
Во всяком случае зарубежный, да. Он же хранитель сейчас тоже.
Ну вот, куряне, если вы нас слышите, у вас, конечно, большой праздник на вашей земле в Курской коренной.
Да, это, конечно...
Примите родную святыню.
Да.
Надолго она в России?
Она тоже будет до 3 октября.
До 3 октября.
Ну, вероятно, 15 дней, что ли, вот так вот.
Да, хранительница русского зарубежья и путеводительница. Ее называли Адигитрия.
Агидирия,
путеводительница.
Да. Да, да, да.
Она прошла по всем вот
где
этим.
Где она только не была.
Да. Так, а русская эмиграция, где только ее нет? Первую я имею в виду. Я даже не считаю, что это эмиграция, Ольга Николаевна. Это были беженцы.
Это беженцы. Я ее никогда эмиграцией не называла, потому что они не эмигрировали.
Это был исход.
Исход, да.
И были не в изгнании, может быть, даже, а в послании, как какой-то владыка сказал.
Вы знаете, что я считаю, что у нас было, так сказать, я говорю «у нас», потому что я дочь как раз тех, которые первые, так сказать, движение было. Дело в том, что была еще особая миссия. Мало того, что они остались бездомные, без родины, их лишили родины. Но у них была миссия, то есть они распространили православие во все уголки мира. Да. Потому что благодаря тому, что вот возьмите Венесуэла, маленькая страна, которая сейчас тоже страдает от коммунизма знаменитого. Между прочим, ко мне приезжал на этих днях, на один день, один знакомый мой из Венесуэлы, который оставил все. Большой дом, свой бизнес, все. Взяли чемоданчик и уехали. И главное, те, которые вывозили вещи какие-то, их ломали все на пошлина, когда выходила, они разбивали все нарочно. Пакость. Если вы уезжаете, покидаете страну, Венесуэлу, то вот то, что вы вывозите, не вывозите нормально, а вывозите уже сломанное. Это коммунизм. Так вот, в Венесуэле одной. В каждом городе была церковь, а в Каракасе было 4 церкви православных. Так что, понимаете, многие, также и в Колумбии, также
и Чили,
другие все, всюду было. И я считаю, что тем, что было вот это движение русских, скажем, иммигрантов, сейчас, например, мне говорит Татьяна, мама говорит, я иду в церковь, я никого не узнаю, я не знаю людей. Всех, кого вы знали раньше, уже поуходили или уже в призывном возрасте. Так что...
В призывном возрасте, да.
Да.
Ольга Николаевна, мне кажется, зарубежная церковь пополняется за счет тех, кто уезжает отсюда, или нет? Они
безусловно. Не это все люди, которые выезжают отсюда и живут теперь там, в Канаде. Надо мной смеются и говорят, мы все приезжаем из России сюда, в Канаду, а вы из Канады, Романова, из благословенной Канады, вы уедете в Россию. Я говорю, в благословенную Россию еду. Насчет Канады не знаю, насколько она благословенна.
А там вот... есть тоже какой-то музей великой княгини Ольги Александровны? Она же прожила достаточно долго в Канаде.
Нет, там нет музея. Мы думали устроить это, сделать. Я даже ездила называется City Hall, то есть это, знаете, тоже есть Торонто, и потом есть другие места, так сказать, и у них тоже есть свои правительства. И вот в этом регионе, где жила, или отделение, где жила Ольга Александровна, там думали приобрести ее дом, в котором она жила. Но он сейчас взлетел в цене так, что недоступная цена.
А что сейчас в этом доме находится?
Кто-то живет, кто-то купил его, живет и пользуется этим. Они, значит, если кто приходит спрашивать, продают ли они дом или нет, они просят миллионы за него. Уже знают, что такое. Так что, в общем, это не стоит овчинка выделки. А кроме того, понимаете, кто будет интересоваться? Те, которые сейчас приезжают, им абсолютно все равно. Я испытала это, когда было 300-летие, я приехала читать лекции там и про жизнь Ольги Александровны и так дальше. Мало кто интересовался.
В Канаде...
Только те, которые знали, и которые это что говорю, как старье, которое еще осталось, вроде меня.
Ну нет, вы не старье, вы вечно молодая.
Да-да. 93 года будет, стукнет вот-вот.
Да, кстати, на Рождество Пресвятой Богородицы, да?
Совершенно верно. Вот видите, канун.
Под
канун.
20-го. Будем поздравлять вас.
Спасибо.
Угу. Может быть, даже еще и успеете еще раз на эфир 20-го.
Посмотрим, не знаю. Не обещаю ничего.
Ну, это не юбилей, но тем не менее, 93 года – это хороший возраст.
Это юбилей, это есть достижение, так, да? Это достижение.
Ну, так и говорят, что молоды мы все бывали, да, молодость дается каждому, а старость избранным. Вот. А вы не старый, вы никогда не будете старухой, вы всегда будете дамой. Даже когда вам будет 125.
Посмотрим, посмотрим. Поговорим потом.
Хорошо. Ольга Николаевна, у нас пока еще нет звонка. Давайте мы все-таки вспомним и о первой эмиграции нашей. Вот сколько они сделали для всего мира. Кроме того, что храмы православные есть везде, там, ну, в Чили, допустим, в Австралии где-то, да? Везде, абсолютно, по всему земному шару.
Безусловно.
Да.
Безусловно.
Но ведь еще и внесли очень большой вклад и в культурную, и в экономическую жизнь.
Конечно.
Вот скоро приедет сюда, в Москву, Сикорский. Это сын, Николай Сикорский, сын сикорского знаменитого авиатора.
Я знаю, сколько, я знала папу. Сына я не знала, я с ним говорила по телефону.
Да.
И он ничего общего с авиацией не имеет, это я тоже знаю.
А он крестник Рахманинова Сергея Васильевича и занимался музыкой. Вот, очень интересный человек, если позволит время и здоровье его, он почти в вашем возрасте, вот, и я думаю, что он тоже побывает у нас. Так вот, смотрите, сколько же сделала для западной культуры, науки наша эмиграция?
Вы знаете, безусловно, сделано очень много. Я вам скажу, и вот даже здесь кадетский корпус, который есть, так существует, первый московский кадетский корпус, который когда-то был основан как раз Владимиром Владимировичем...
Путиным.
Нет, нет, не Путиным. Он кадет Суворовского училища. Боже мой, сейчас вылетела из головы, сейчас вспомню. Кирсанов, полковник Кирсанов. Он же начал кадетский корпус в 92-93 году. И вот это понемножку. Смотрите, какой он выстроил громаднейшее здание. Частично было куплено или получено от государства одно часть здания, где когда-то жили дети испанские беженцы. Там жили раньше.
30-е годы.
И вот, да, и вот это здание он получил, и к этому он пристроил еще два крыла. Он пристроил, сделал это и скончался. Так что вот как раз 3-4 года тому назад он скончался. Но наши кадеты, которые приезжали сюда и передавали более-менее все этот дух кадетский, дух именно тот, что кадет кадету другий брат навсегда. И вы знаете, большинство кадет, которые еще сейчас живы, они еще вспоминают, как они друг друга любили, как они помогали друг другу. И до сих пор, если кто-нибудь приедет сейчас из Австралии и скажет, я институтка нашего института благородных девиц
в Югославии,
в Белой Церкви, то я ей дам и кровать, дам ей это самое, накормлю ее, приму ее, не буду спрашивать ничего, потому что это вот так, нас так воспитали. Мы должны поддерживать друг друга.
Да, это хорошо, но, к сожалению, утеряны.
Да, и вы знаете, я вот очень часто с некоторыми людьми, и с докторами, и так дальше, когда беседую, говорю, ну вы с одноклассниками своими поддерживаете? О, нет, говорит, куда? Я говорю, ну как, почему? Вы же здесь друг другу можете позвонить, все. Ну да, но каждый занят своим делом.
Да.
Понимаете, так что нет времени на... дружбу.
Пожалуй, так. Нет времени на дружбу, нет времени на церковь иногда.
Нина Васильевна, я бы хотела еще, знаете, что сделать? Я бы хотела вставить, пока еще не поздно, поблагодарить всех тех, которые молились за эти месяца, когда я была в больнице, молились о здравии моем. Господа, я искренне с всей души благодарю за молитвы, которые совершали, так сказать, молясь за мое здоровье. Бог вас услышал, вероятно, И вот я выйти здесь и с вами.
И не последний раз.
Да, надеюсь. Mm-hmm. Так что, во всяком случае, огромное-огромное спасибо за молитвы.
Дай Бог вам здоровья, дорогие братья и сестры. И сейчас батюшки с нами нет, я прочитаю записки о здравии. Помоги, Господи, всем нашим благодетелям, всем, кто слушает нас, вам, Ольга Николаевна, о здравии рабов Божиих, Ольге Николаевне Куликовской Романы, патриарха Кирилла, протоиерея Сергия, протоиерея Михаила и иерея Михаила, Ольге, тяжело болящей, Анны, матушки Татьяны с очадами, протоиерея Валерия, болящей Аллы, Христины с очадами, Сергия, отроковицы Марии и Лидии, отрока Максима, отроковицы Надежды, Андрея, Натальи, Татьяны, болящей Анастасии, Надежды, Ларисы, Владимира с очадами, болящей Тамары, Алексея, Ольги с очадами, Сергия, Любови с очадами, болящей Ольги с очадами, болящей Ирины, болящей Ольги, болящего Дмитрия, Михаила, Елены, Натальи, Вадима, Ирины с очадами, Андрея, болящей Ларисы, болящей Галины, болящей Татьяны, болящей Веры, Татьяна, Евгения, Михаила, болящей Ларисы, Дмитрия. О здравии протоиерея Александра с очадами, игумени Анилы с сестрами, младенца Александра, непраздной Анны, болящей Марии, Ольги, тяжело болящей Надежды, тяжело болящей Натальи, болящей Елены, болящей Татьяны, Нины, Владимира, Ксении, Ларисы, Елизаветы, Елены. О здравии семьи из Ростовской епархии, из Ростова-на-Дону, болящего иерея Александра Подколзина, тяжело болящего отрока Дмитрия, тяжело болящей отроковицы Лидии. Ну и о покоении новоприставленной матушки Татьяны, это как раз вот супруга этого, они разбились.
Это что, разбились, да?
Да, да, да. Всем живущим здравия и спасения, а усопшему покоение. И Царство Небесного на престоле Матушки Татьяны. Автокатастрофа была 30 августа. Скорбим, невосполнимо утратив вместе с семьей. О упокоении патриарха Алексея II, архимандрита Кирилла, протоиерея Геннадия, протоиерея Антония, Христины, Михаила, Марфы, Иоанны, Елизаветы, Иоанна, Раисы, Виктора, Виктора, Натальи, Иоанна, Владимира, Валерия, Елены, преснопоминаемой Нины, Алексея, новоприставленной матушки Татьяны, иеросхимонаха Симона, иеросхимонаха Самсона, Владимира, Александры, Павла, Игоря, Владимира, Антонины, Валерия, Аркадия, архимандрита Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Евдокии, Михаила, Анны, Зинаиды, Елены, Ольги, Таисии, Надежды, Галины, всех сродников, Вячеслава, Алексея, Александра, Георгия, Василия, Марии, Галины, Бориса, Любови, Ефимия, Василия, Анастасии. Господи, Царство Небесное всем усопшим. Ольга Николаевна, вот нам тут написали письмо, успеем или нет ответить, но вот смотрите, очень так как-то написано, не очень приятно, так скажем. Деканонизация царской семьи происходит в наших сердцах, пишет раб Божий Николай. При этом мы ждем царя, вопрос, а прошло 100 лет царской Голгофы. Вот почему? Какая деканонизация?
Подожди, я не понимаю, смысл какой.
Ну, вот видите,
какой?
Как он написал. Деканонизация царской семьи.
Почему
уже...
деканонизация? Кто ее... Как можно деканонизировать кого-то?
Ну, он пишет, видите, как уже происходит в наших сердцах. Но в чьих сердцах, не знаю. Сколько я знаю, наоборот, любят государя.
То есть, другими словами, что кто-то уже не хочет его...
Да.
канонизировать, а его деканонизировать, то есть, вернее, возвращать его...
В своем сердце.
Ну, я не знаю таких людей, во-первых.
Я тоже.
Если кто-то говорит, или люди молчат, когда начинаешь о чем-то говорить, некоторые поворачиваются и уходят, и все. Так что я не могу считать, что это деканонизация. Вообще это слово не подлежит такому деканонизировать. Это все равно, что как говорят, что государь отрекся от престола. Он отрекся от той должности, которую он делал, но не может, от мира помазывания нельзя, он был помазан на царство. Это то же самое, когда люди ребенка крестят, его нельзя раскрестить. Он остается крещенным все равно, он может не соблюдать правила, но он остается крещенным. Его раскрестить нельзя. Так же и здесь деканонизировать нельзя кого-то.
Да, тоже вот недовольный пишет раб Божий Андрей. Все разговоры «спасти Россию может только царь» — это кощунственно, так как спасти Россию может только Бог. Не так ли? Он спрашивает вас.
По-моему, тут вообще сравнение не подходит. Оно, по-моему, излишне, потому что это совершенно ясно.
Но спасти Россию может, конечно, Господь, но молитвами государя.
Молитвами государя, во-первых, и правильным человеком, который будет управлять, будь то это государь или будь то это кто-то, кто будет управлять правильно Россией и честно.
Правильно.
Понимаете? Тогда Россия восстанет. Кроме того, необходима помощь наша, потому что если один человек будет бороться и говорит, нужно быть честным, а все остальные будут воровать, то, простите, пожалуйста, тогда нечего и вообще городить огород.
Да, вот нас тут еще напоминают о Беслане. Вот помните, трагедия какая жуткая была? Дети, дети погибли.
Помню, да, дети вспомню. Тогда еще приезжали, я же тогда ездила в Россию и в Канаду, и как раз в Канаду приезжали дети беслановские, мы их угощали, и в церкви принимали, и угощали, и собрали им денег, и там давали деньги, и от фонда давала я деньги тоже. Так что это я помню хорошо.
А сейчас большое мероприятие прошло в Муранове.
На днях же было,
да,
здесь.
Да. 1 числа. И игумен Феофан Замесов, который часто у нас тоже бывает на Радонеже, у него там это и аллея памяти, и приезжают родственники. Так что все мы помним, дорогие радиослушатели. Хорошо, что вы напомнили нам.
Да, это безусловно, да? Хорошо, но мы тоже помним, безусловно. Опять-таки тоже повторять не можем, потому что нас не было 1 числа здесь, а это уже, так сказать, устарелое.
Ну что же, Ольга Николаевна, с вами так быстро проходит эфир. Пожелайте нам что-нибудь хорошего. Процветание радио «Радонеж», чтобы, во-первых, дорогие радиослушатели, умоляю, вот я лично, и Ольга Николаевна присоединяется, если не будет денег в ближайшее время на радиостанции «Радонеж», не дай бог, и нас так же закроют, как народное радио. Это ужасно.
К сожалению, да, есть люди, которые только и ждут, чтобы сделать это, да, так что...
Чтобы закрыть нас.
Да, давайте бороться все-таки против этого, всем вместе. Соединимся и всем вместе. Я завтра переведу немножко денег.
Спаси Господи. Так что... Дай вам Бог здоровья.
Это будет, безусловно, не очень чувствительно, но, во всяком случае, будет символически.
О, нет, ваша лепта всегда, знаете, такая намоленная. И даже если 50 рублей, я всегда говорю, 50 рублей, 500, кто сколько может, все равно это для нас очень дорого.
Безусловно, я же говорю.
А ведь смотрите, сколько лет радиостанция «Радонеж» исключительно на подаяние живет. На пожертвования.
Конечно.
Нам больше никто не помогает. Дорогие слушатели, желаю всем процветания, быть, ну, если не богатыми, то в достатке. И, конечно, здравия, и, конечно, спасения. Храни вас Господь. До новых встреч. Ольга Николаевна, благодарю.
Спасибо и вам тоже за чудный вечер.
Благодарю.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.